Благословит вас Господь. Молитесь за меня сегодня. У нас только что прошел кратковременный дождь, достаточный для того, чтобы охладиться, за который мы благодарны. И я верю, что и внутри нас пройдут духовные дожди, которые окажут нам хотя бы небольшую помощь. Я думаю, брат Невил, если мы повернем вот это на вас, как насчет этого? А то я говорю, а на меня немного... Этот воздух дует на меня, и тогда я... Дует на мою лысую голову, и у меня закладывает горло. Вот, я давал на некоторые вопросы сегодня вечером и ответы, чтобы как-то причина, по которой мы это делаем, ну, вроде как выяснить, что же лежит у людей на сердце. Я думаю, что это хорошее дело, когда пастор это объявляет, и тогда он узнает о том, над чем люди размышляют, когда люди напишут свои вопросы. У них что-то есть. И я думаю, что каждый из нас просто обязан поверять свои мысли нашим пасторам и нашим духовным вождям и так далее. И все, что мы видим. Именно так мы можем сделать, чтобы у нас все шло ровно и гладко, и ради Царствия Божьего. И тогда я где-то за полчаса до сего момента у меня было около 2 или 3, которые я Билли собрал после утреннего служения и подвез их мне. И я вошел и изучил по Писанию. Думал, что тогда вечером скажу кое-что, потому что я об этом упоминал, да и пока я здесь. И тогда он позвонил мне несколько минут назад, сказал, возьми и эти, потому что у меня их целая пачка. Итак, я постараюсь прежде всего обратить внимание на них и ответить, насколько мне это известно. И тогда, если я закончу вовремя, у меня есть тема, на которую я хотел бы проповедовать, хотя бы в течение, может, 20 или 30 минут. Лишь короткая тема. И кроме того, запомните, если Господь пожелает, в следующее воскресенье утром я хочу сделать все возможное с Божьей милостью для того, чтобы объяснить 70 седьмин Даниила. Как я говорил сегодня утром, это замечательное местописание. И не для того, чтобы об этом много говорить, но нужно поместить это туда, где его место, чтобы это совпадало со всей Библией. И мы начали с Откровения 1, прошли до 6 главы. И, конечно, мы добрались теперь до 7 последних печатей. И те печати будут идти с 6 последней части 6 главы, до 19 главы включительно. Так что это займет много времени. Вот, это могло бы у меня занять, скажем, 7 вечеров, пройти 7 печатей, открывая их. Но если делать это таким образом, тогда люди упустят большую часть вот здесь, что заполняет это. И если они на самом деле не научены, это не приведет ни к чему хорошему. Но первые 3 или 4 из них — это просто события, которые мы можем понять правильно. Просто идут одно за другим. Следующее же из этого — вот тогда вам надо снова возвращаться к Даниилу, возвращаться опять к Бытию, снова возвращаться в Откровение, снова возвращаться к Евангелиям и просто вплетать это туда, потому что это след Израиля. Бог имеет дело с Израилем. Ибо когда церковь уйдет, это последнее, что говорится о церкви, пока она не придет со своим Господом как невеста и жених в 19 главе. В течение этого времени речь идет об Израиле. И принявшись за 70 седьмин Даниила сейчас, мы положим основание для этого предстоящего открытия первой печати. Итак, я думал, если воля Господа, я в следующее воскресенье буду об этом говорить. Если я не закончу этого в воскресенье утром, тогда я еще раз попробую в воскресенье вечером. И тогда это откроет путь. Если Господь поведет нас, нам не нужно будет останавливаться на этой части. Мы тут же возьмемся за 7 печатей и дальше продолжим это, как мы видим водительство Господа. Теперь, сегодня вечером у нас есть некоторые вопросы. И все это толковые, разумные вопросы. Среди них был один, на который я хотел бы ответить в первую очередь. Одну минуту. Это кто-то спрашивал... Это не вопрос. Это просто кто-то спросил меня. «Где мои ключи? Пожалуйста, скажите мне». Они потеряли их сегодня в полдень. Вот, послушайте меня. Несколько недель назад, где-то несколько дней назад, я был здесь в Скинии. Я бывало отправлялся молиться и продолжал ждать от Господа, чтобы узнать, где те вещи, принадлежавшие людям. я находил машины людей. Господь говорил мне, где люди смогут. Брат Уэлч Эванс приезжал сюда и лишился своей машины. Кто-то украл ее в Луисвилле. Они с братом Фредом Сотманом и с некоторыми братьями, брат Том Симпсон, я думаю, был с ними в тот день. Это ты был, брат Том? И они подошли к дому, а там брат Эванс. Без машины, без вещей, все, что у него было, осталось в той машине. И они остановились напротив Миллерса, и кто-то угнал ее. Ну что ж, у нас началась суматоха. Начали звонить в Луисвилл. Туда отгоняют эти машины и гонят их на боулинг-грин или куда-то там, и перекрашивают их. И в Кентукки, где тебе, во всяком случае, не обязательно иметь документы на машину. И они могут изменять внешний вид тех машин за несколько минут и продавать их, как им только захочется. И вот брат Эванс со своей машинкой и со всем, что у него в ней было. И Господь дал мне ответ на это. И они еще не дошли до дома, как машина уже стояла прямо здесь, с полупустым баком, поскольку он развернул их обратно на пути к боулинг-грин и вернул их, где они и поставили машину прямо там, со всем, что в ней было. Ничего не пропало, кроме бензина, который они использовали. Много раз люди рассказывали о каких-то вещах, и они спрашивали, и я представал пред Господом и ожидал тех видений. Вот. Ожидал до тех пор, пока они не приходили. Но я обнаружил, что это стало серьезным камнем преткновения для людей. Действительно, люди в Америке, церкви, не готовы для такого служения. Это верно. Это не для их времени, понимаете? И начинаются всякие проблемы. Одни обзывают тебя дьяволом, другие обзывают спиритом, некоторые называют тебя сыном Божьим, каким-то богом и по-всякому, видите? Поэтому я просто пообещал Господу, что я оставлю это, и просто жду и использую то служение в Африке или на личных собеседованиях, когда я провожу их здесь. Теперь мы проводим здесь личные собеседования, на которых эти вещи по-прежнему происходят. Но и чтобы добиться их, для этого не нужно идти в церковь. Вы идете к нашему секретарю, моему сыну Билли Полю, и он даст вам небольшую повестку, на которой будет сказано, когда это состоится и так далее. И все подобное этому происходит на личных собеседованиях, здесь или в других местах. Может пройти только таким путем. Там напечатано на доске объявлений, или в книгах, или заметка там, на доске объявлений, о том, как это осуществить. Но просто подниматься сюда на платформу. Вот, у нас в церкви есть дары. У нас здесь есть брат Невилл, который получил дар пророчества. Здесь сидит брат Хиггинботхам, у которого есть дар говорения на иных языках и истолкования языков. Я бы посоветовал вам, я помолюсь, чтобы Бог дал вам ваши ключи. Но я советую вам, может, если Святой Дух проговорит сегодня вечером, может быть, через брата Невилла или брата Хиггинботхама, или какие-либо из этих даров, что в церкви. Теперь у нас есть несколько вопросов на несколько минут, чтобы, может быть, они смогли это сделать. Что же касается меня самого, то я пообещал Богу больше не делать этого в Америке публично, понимаете? Потому что из-за этого я едва не оставил поприще. И кроме того, некоторые уж точно выставят тебя дьяволом, другие сделают Богом, и стало быть, вы видите, они просто не готовы к этому. И поэтому Бог не может это осуществлять. И я уверен, что человек, который попросил об этом, поймет. Теперь, может быть, Святой Дух еще сегодня вечером. Вы просто молитесь. Я помолюсь, чтобы Святой Дух показал вам точно, где находится ваш пакет, которого вы ожидаете. Я буду молиться, чтобы вы его нашли. И я верю, что вы его найдете. Понимаете? Теперь, Билли Поль, если у кого-нибудь есть что-то типа этого, что они позвонят ему, он направит их в церковь. Когда я дома, я стараюсь принимать в экстренных случаях. Вот, давайте теперь перед тем, как мы приступим к этим вопросам, во-первых, я хочу сказать, что любой ответ, который не соответствует вашей вере или в Библии, он не соответствует Слову, тогда вы не должны принимать это. И таким образом, чтобы мне приступить и, может быть, также добраться до темы сегодня вечером, я хотел бы продолжить и ответить на них. И те, я думаю, ответ на которые при помощи Писания. Что ж, я отвечу на них. Все, что смогу. Но я просто получил их несколько минут назад, кроме трех. И ни один из тех трех не имеет какого-то просто мелочи о ком-то. Кому-то приснился сон или еще что-то. Желают узнать, следует ли им рассказывать это или что-нибудь подобное, вы видите. Итак, давайте склоним теперь головы, в то время как мы приближаемся к Его милости. Господь, мы Твой народ, названный именем Твоим, и сегодня вечером мы так счастливы знать, что у нас есть Небесный Отец, который наблюдает за нами и заботится о нас и любит нас, как своих собственных дорогих детей. И поэтому я счастлив, Господь, что я причислен к этим людям, быть их братом, и они мои братья и сестры. Я так благодарен. Здесь есть человек, Господь, который потерял ключи. Ты знаешь точно, где они находятся. Я молю, чтобы Ты открыл это и привел их прямиком к тем ключам. Для них это ценная вещь. Это от их машины. И я молю, Отец, чтобы Ты ответил этим людям на их просьбу. Теперь я молю, чтобы Ты благословил нашего пастора, нашего дорогого брата Невилла. Мы так рады видеть, как Ты трудишься среди нас этими великими духовными дарами в нашей церкви, в этой части тела Христова, которая поклоняется на углу улиц 8 и Пен. Мы так рады быть причисленными к этой группе людей и знать, что Бог открывает эти тайны своему народу. Я молю, чтобы Ты благословил брата Невилла, нашего пастора, и брата Хиггинботхама, брата Фанка, брата Джуниора Джексона и наших сестер, которые говорят на иных языках и дают истолкования. Мы молим, Отец, чтобы Ты по-прежнему проявлял Себя через эти великие дары, чтобы о нашей церкви было известно как о духовной церкви, чтобы усталые люди могли прийти и побыть в присутствии всемогущего Бога и знать, что Он говорит и открывает сердечные тайны. И, Отец, я молю, чтобы Ты благословил нас сегодня вечером ответами на эти вопросы. Некоторые из них, Господь, легкие, некоторые же из них трудные. Для каждого задавшего вопрос это трудный вопрос. Это нечто такое, что лежит у них на сердце. Они хотят это уладить. И, Отец, мы все не способны к этим обязанностям. Но мы знаем, что Ты более чем способен. Поэтому мы молим, чтобы Ты объяснил нам эти вопросы, чтобы нам дать людям правильный ответ, чтобы им это помогло, а Церковь приумножилась, и имя Божье прославилось. Вот, Отец, если это Твоя воля, я молю, чтобы Ты был с нами в общении на этой неделе и помог мне во время исследования этих 77 Даниила, чтобы я смог в следующее воскресное утро, если на это будет Твоя воля, раскрыть это Писание тем людям. Боже, даруй это, чтобы их души подкрепились. Учи тех, Господь, кто в поисках глубоких вещей. Спаси погибающих, исцели больных. Мы все ожидаем от Тебя, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Вот, этот первый вопрос, это не совсем вопрос, это просто нечто по поводу... Скажите, я стою слишком близко к этому? Там сзади слышно отчетливо? Если плохо, то поднимите вверх руку. Брат Билл, пожалуйста, скажите что-нибудь о детях и взрослых, которые вели себя шумно, наутро ходили с места на место во время служения. Этой скинии нужно преподать урок почтительности. Аминь. Дети, разве вы не знаете, что нужно слушаться в Доме Божьем? Разве не знаете, что это святилище Божье? Бог находится в Своем святом храме. Так что пусть каждый ведет себя потише. Это место Божье, куда люди приходят, размышляют, пытаются найти спасение для души, пытаются выяснить жизненные проблемы людей, пытаются помочь кому-то. Самое малое, что вы можете сделать, это быть почтительными и тихими. Попейте водички до начала служения. Я знаю, что малышам хочется пить. Мамы, у которых маленькие дети, садитесь где-нибудь в конце, смотрите, чтобы они вели себя тихо, насколько возможно. И не должно быть никакого перешептывания, никакого шушуканья. Мы все виноваты. Когда же читают из Библии, и служитель встает за кафедру, мы должны сидеть тихо, ожидая от Господа. Вот, пожалуйста, постарайтесь это выполнять. Я знаю, вам, маленькие приятели, вам хочется чуть-чуть повертеться, понимаете? Тогда, если вы так делаете, тогда просто чтобы это было красиво. И запомните, мама не хочет, чтобы ты так вел себя. И папа не хочет, чтобы ты вел себя так. И поэтому, и я знаю, у меня тоже есть дети, которые вертятся. И Иосиф, и Меда говорит, я ничего не могу извлечь из служения. То и дело успокаиваю Иосифа. Что ж, она старается это делать, чтобы кто-то другой мог извлечь что-нибудь из служения, понимаете? И мы всегда желаем относиться друг к другу с почтением, уважать друг друга. И превыше всего, уважать Бога и уважать Его дом. Теперь вот следующий вопрос. Двое детей в возрасте 6-8 лет были сегодня утром здесь у алтаря. Когда можно посоветовать им принять водное крещение? Как только вы сможете. Покайтесь немедленно и креститесь. Вот так. Во имя Иисуса Христа. Вот. Это есть вопрос номер один. Я посоветовал бы это. Но из Писания мы узнаем, вы скажете, а это по Писанию? Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, 3000 душ получили спасение и крестились в то же время. Все уверовавшие в Господа были крещены. Поэтому, как только вы уверовали в Господа и приняли Его своим Спасителем, сразу прямиком направляйтесь к воде. И пусть ваше вероисповедание начнется без отлагательств. Молодой или пожилой, не имеет значения, кто это. Вы скажете, ну, эти дети, может быть, слишком маленькие. Иисус сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не запрещайте им, ибо таковых есть Царствие Божье». Я бы не осмелился помешать ребенку, который желает прийти к алтарю или креститься. В любом возрасте. Их возраст для меня не имеет значения. Теперь вопрос номер два. Служитель, который является нашим другом, крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Лежит ли на нас ответственность за то, что мы не говорим ему о его ошибке? Я думаю, как христианин, в порядке долга, и если он является вашим личным другом, не в виде спора с ним. Если вы это делаете, то вы не правы. У вас неверный дух. Но если вы любите того брата, что, вероятно, так и есть, потому что вы говорите «служитель», «друг», тогда никаких имен на этих записках нет. Я не знаю, кем они написаны, эти вопросы. Вот, я бы вам посоветовал, тому, кто это написал, если этот служитель, друг, так крестит, и вы бываете у него дома и так далее, я бы просто иногда упоминал об этом. И это могло бы вам дать просто побеседовать открыто, просто продолжать об этом говорить снова и снова. И пусть Господь открывает это. И тогда это Господь говорит тебе это делать. Понимаете? Просто ожидайте, пока Господь не раскроет этот вопрос. Затем говоришь ему, говоришь, «Брат, мне просто интересно, в Писании от Матфея 28:19 и Деяния 2:38, и можно продолжить, есть ли в этом какое-либо противоречие? Мог бы ты объяснить, почему в одном сказано «Отца, Сына и Святого Духа», а в другом сказано «Имя Иисуса Христа». Вот. Вот, не пытайтесь, если вы не изучаете как следует, и вы не знаете, о чем вы говорите, то лучше оставить это в покое, понимаете? Тогда вы просто скажите ему, скажите, «Что ж, я хотел бы, чтобы ты пришел, если кажется, что он искренний, скажите, можешь ли ты встретиться с нашим пастором или кем-нибудь и обсудить это?» Я говорю вам, это глубокие вещи, понимаете? Не берите на себя ответственность, потому что вы можете сами запутаться. Если вы знаете то, о чем вы говорите, и твердо стоите, и знаете Писание, хорошо. Но не обижайте его. Что бы вы ни делали, не обижайте его, понимаете? Не оскорбляйте. Просто скажите ему, что... И, конечно, он ошибается, это правда. Человек заблуждается, если он крестит подобным образом. И любой человек, который крестит во имя Отца, Сына и Святого Духа, находится в заблуждении, если рассматривать по Писанию. Это верно. Вопрос номер три. В изложении своей веры они говорят, «Мы верим в одного Бога, вечного, существующего в трех личностях, Отца, Сына и Святого Духа». Матфея 28:19, 18:19, 1 Коринфянам 13:14. «Ведь это три служения, а не три личности, не так ли?» Вы правы. Такого нет, как три личности в божестве. И не может быть индивидуальности без личности. Нужна личность, чтобы была индивидуальность. Нет никаких трех богов. Есть только один Бог. И этот Бог — Иисус Христос. Бог — это Дух, который жил в Иисусе Христе и живет в Своей Церкви, в вас и во мне, сегодня. разделяя себя для нас в форме Святого Духа, который есть Сам Всемогущий Бог, живущий в вас. Теперь, вы правы, это Отец, Сын и Святой Дух. Это три служения того же самого Бога, но не трех богов, что не соответствует Писанию. Попадет ли христианин на небеса, если он или она не платит десятину? Вот, это тот, на который я не смогу ответить по Писанию. Вот, этот Отца, Сына и Святого Духа. Если служитель искренен, просто дайте нам знать, понимаете. Мы будем рады, брат Невилл и я сам, или брат Биллер, или брат Коллинз, или любой из этих здешних служителей, кто посвящен на это служение и так далее, смогут также это сделать. Теперь же христианин не попадает на небеса, если он не платит десятину. Я не смог бы сказать на это «да» или «нет». Но я верю, что каждый христианин обязан платить десятины, потому что это заповедь Господня. «И блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право вступить в жизнь, право на древо жизни». Вот, я верю, что уплата десятины — это важное для христианина переживание, потому что у меня будет об этом другой вопрос через несколько минут. Я знаю, что есть другой, относящийся к этому вопрос. Брат Бранхам, я спасенный и был крещен во имя Иисуса Христа, но как же мне избавиться от духа упрямства, с которым я, похоже, никак не могу порвать?
Well, my Christian brother or sister, whoever it may be.
Что ж, мой брат-христианин или сестра, кто бы ни был. Теперь, во многих случаях, когда видишь людей с упрямым характером, обычно это из-за комплекса. Или же они унаследовали это от матери, отца, дяди, тети или бабушки, дедушки, кого-либо подобного. И если вы проследите происхождение своей жизни, вы найдете. Вот, я знаю это по опыту, при распознавании, потому что я встречал подобные случаи на платформе. Тысячи людей имели тот дух. И сразу скажу вам, что при распознавании я прослеживал тот дух и обнаруживал, что это был дедушка, там была бабушка, там был кто-то другой в прошлом, и вы унаследовали это по природе. Упрямство не от Бога. И теперь единственный путь, как от этого освободиться, это иметь веру победить это, что ты христианин. Вы сын и дочь Божья. Кем бы вы ни стали, вы никогда не сможете просто стоять и упрекать за это, и упрекать за это, и упрекать за это. Это все равно, что дразнить гремучую змею. Она лежит там и готова тебя укусить. Если не будешь обращать на нее внимания и пойдешь от нее прочь, то она не сделает тебе вреда. Понимаете? Поэтому, когда ты чувствуешь, что у тебя упрямый дух, клади это на алтарь и верь Богу, что это мертво, и у тебя этого никогда больше не будет. И продолжай жить, и больше не обращай на это никакого внимания. И это оставит тебя. Противостань дьяволу, и он сбежит от тебя. Вот так. Быстро уберется прочь. Таков будет мой совет, как это победить. Мы побеждаем дьявола верой. Вот как мы побеждаем всякое зло. Верой. Почему вы крестите во имя Иисуса Христа вместо того, чтобы крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа? Ну, такого понятия нет, как имя Отец, Сын и Святой Дух. По этой причине. В Библии не сказано, чтобы хоть одного крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Каждого человека в Библии, то есть в первые 300 лет после написания Библии, крестили во имя Иисуса Христа. Ни одного апостола, ни одного христианина, вообще ни разу не было использовано Отец, Сын и Святой Дух для крещения, пока не организовалась на Никейском соборе католическая церковь, спустя 306 лет после смерти последнего апостола. Нет такой штуки, как имя Отца, Сына и Святого Духа. Отец — это не имя. Сын — это не имя. Святой Дух — это не имя. Это три названия, три служебных названия к имени Иисус Христос. Вот поэтому и нет такой штуки, как имя Отец, Сын и Святой Дух. И это не... в этом нет никакого имени. Поэтому я крещу во имя Иисуса Христа, которое и является именем Отца, Сына и Святого Духа. Ясно? Некоторые люди говорят, что Иисус был в Гадесе перед воскресением. Есть ли об этом место в Писании? Вот, это вопрос по Писанию, на который я хотел бы ответить из Писания, потому что они спрашивают, есть ли это в Писании. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной обратились к 1 Петра 3:18 и 20. Тот, кто хочет это услышать, задавали вы вопрос или нет, так что вам не придется узнавать об этом с чьих-либо слов. Вы можете прочесть это и выяснить, правда это или нет. Мы всегда хотим держаться истины и того, что говорит Библия. И этот дорогой человек, кто бы это ни был, спрашивает об этом, желая об этом знать на основе ссылки из Библии, так это или нет. Вот, мы находим это в... Если у меня есть это. Эта старая Библия почти порвалась здесь. Она у меня уже несколько лет. Насколько я могу видеть, если у меня это здесь есть, я думаю, может быть, одну секунду, брат. Я уверен, что это... Давайте посмотрим. Это идет сразу после посланий к Тимофею, к Титу и к евреям. Вот здесь, да, я нашел это. Благодарю вас. 1 Петра 3, 3 глава, 1 послание Петра, 3 глава. И давайте начнем с 18 стиха. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Теперь обратимся к Деяниям 2. Деяния 2. И мы возьмем 30 стих. В Деяниях 2. И это также, когда говорит апостол Петр. Деяния 2 глава. И я здесь записал, что это 30 стих. «Где, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». «Увидев это прежде, он сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления, тела Христа. Его душа сошла в ад и проповедала духом, то есть душам, которые не покаялись во время долготерпения в дни Ноя. Его душа сошла в ад». И он проповедал духом, и на третий день воскрес. Это по Писанию. Истина. А где это, что пять дев погибнут? Я полагаю, что это задают вопрос. Пять дев, пять мудрых и пять неразумных. Теперь, если вы присутствовали, когда мы в последний раз изучали Откровение, то вы узнали тогда, что те девы, пять неразумных дев, не погибли, но им не было позволено войти на брачную вечерю. Но они претерпели гонения и погибли как мученицы, и воскресли вновь во время всеобщего воскресения в последний день. Это те люди, которых он тогда отделил, овец от козлищ. Понимаете? Они предстали пред судом. Вы скажете, «Хорошо, брат Бранхам, мы разве не предстанем, церковь?» Никак нет. Мы перед судом не предстанем. Мы теперь отвечаем перед судом. Бог возложил наши грехи на Христа, и мы, слышащие Слово Мое, Святого Иоанна 5, 24, и верующие в пославшего Меня, имеют жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Для церкви суда больше не предусматривается. Она взята при восхищении и возвращается для того, чтобы произвести суд над людьми, не принявшими Святого Духа. Разве Павел не уверяет нас, что мы не должны судиться у нечестивых судей? Когда не знаете, что святые будут судить землю, мы будем сидеть со Христом и судить королей и священников, и судить этих людей, которым мы проповедовали и рассказывали им о крещении Святым Духом, и они отказались его принять. Подумать только. Нет, они не погибли, но они никогда не будут в невесте. Они придут во втором воскресении, но не будут в невесте, и будут судимы согласно тому, как они отнеслись к этому свету, который они получали. Вот, это уже будет зависеть от Христа. Однако они не погибли. Брат Бранхам, в 1 Коринфянам, Коринфянам в 14 главе, 34 и 35 стихах говорится, «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить». 35. «Ибо неприлично женщинам говорить в церкви». Теперь, если женщина со стрижкой говорит на иных языках в церквах, в церкви, является ли этот дух Святым Духом, говорящим через нее, или это ложный дух? Вот, вы, и это очень сложный вопрос. Я постараюсь на него ответить, насколько только мне известно, понимаете. Вот, я не могу судить, потому что я не был послан судить. Но я думаю, что так часто... У меня здесь есть где-то другой вопрос, который как раз идет вместе с этим. Но если человек говорит на иных языках, то они помазаны Богом, понимаете? Они могут быть не в порядке, что вполне возможно, и они могут делать что-то такое, что неправильно, но я не стал бы говорить, что это не Святой Дух, потому что я не знаю, понимаете? И теперь очень часто, когда люди неправильно судят друг о друге, и так поступать — это плохо. Вы скажете, ну как же, у нее короткие волосы, она носит слишком короткую одежду. Это точно не Святой Дух на ней? Не говорите так, не надо. Это нехорошо. Вы не знаете, что находится в сердце той женщины. Вы понятия не имеете об этом. Вы знаете, что Святой Дух заставил бы ее вести себя получше. Вот это может быть верно. Но я скажу вам, и себе. Пусть Бог выносит приговор об этом. А мы с вами давайте будем молиться за того человека, чтобы Бог показал им этот свет. Какое-то время тому назад ко мне подошел один человек здесь, в стороне. А у меня здесь была одна пианистка, которая носила короткую юбку и была не по размеру. Я полагаю, не подходила. И у этой дамы были короткие волосы, и она была всего лишь младенцем, вставшим на этот путь. И она играла на пианино. И какой-то мужчина встретил меня там и просто разбивал меня в пух и прах. Он сказал, «И вы, пятидесятнический проповедник, позволяете той женщине сидеть там с такими короткими волосами?» И продолжал как только мог. Ну, я сказал, я думаю, что у этой женщины хороший дух. Я, конечно, не согласен с этим, вы знаете, чтобы юбка была досюда, два клочка. Один из них вниз досюда, и другой выше досюда. Такие юбки они теперь носят. И настолько тонкая ткань, что просвечивает нижняя одежда, которую они носят. Я не думаю, что так можно делать. Мне это не нравится. Мне действительно не нравится. Я не могу сказать. Они могут быть наполнены Духом, как любой другой. Я не знаю. Бог это знает. Но я не стал бы осуждать ту женщину и говорить, что она отправится в ад по наружности. У того же самого человека в его церкви была одна дама с длинными волосами и носила длинные платья, а такой характер имела, что перекричала бы циркулярную пилу. И невозможно подлое. Вот, длинные волосы и длинные юбки не перенесут вас на небеса, никак нет. Это Дух, который в вас. Переносит вас на небеса. К тому же, вы должны помнить, что часто пасторы не говорят о тех вещах, и люди автоматически так и продолжают делать, думая, что все в порядке. Но пастор должен нападать на это. И тогда сестры в церкви, те сестры, которые имеют образцовую репутацию, носят свою одежду опрятно, они должны служить примером нежности и быть как настоящие матери и настоящие сестры. И я думаю, что любая вот такая заботливая и благочестивая, и настоящая сестра должна подойти к такой женщине и в нежности духа просто присесть и поговорить с той дамой. И если она от Бога, то Святой Дух поймет те вещи, и она исправится. Но когда вы тут же осуждаете ее и прогоняете ее, вы можете причинить вред тому маленькому родившемуся дитя, понимаете? Поэтому я не стал бы осуждать этого человека. Теперь, человек говорит иными языками. Вот, я должен сказать здесь нечто, что может прозвучать немного странно. И если вы со мной не согласитесь, то все нормально. Понимаете, очень часто мы неправильно судим об этих вещах. Давайте всегда будем стараться думать только самое хорошее о каждом, кто старается поступать правильно. Давайте говорить им только самое лучшее. Ох, они ведь стараются. Нам неизвестно, что у них на сердце, если не обладаешь проницательностью. И если они ошибаются, тогда если у вас... В Библии сказано, если и впадет брат в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. И смотрите, не сможете ли примирить того человека, видите, снова с Богом. Не говорите, что у них неверный дух, потому что... Послушайте, теперь я скажу вам нечто такое, что вы остолбенеете на минуту, поэтому просто посидите одну минуту тихо. Святой Дух может говорить через лицемера. Точно. Я видел, как это было в действии, и я могу доказать это вам писаниями, что это верно. Я могу доказать вам писаниями, что демонические силы берут тех духов и применяют их. Конечно, они берут те дары и применяют их. Я находился прямо и видел, как бесы говорили на иных языках и истолковывали это. И видел, как лицемеры принимают Святого Духа и говорят при помощи Него. Вот почему вы не можете говорить, что говорение на иных языках является единственным доказательством Святого Духа. Теперь, когда-то, когда я впервые попал к пятидесятникам, я приехал в Мишаваку, в скинию брата Роува. Там у них проходил съезд. Это были люди из «Только Иисус». Вот, я не был согласен с людьми из «Только Иисус». Там нет... Они мои братья. Но вот почему я говорю. Крестить для возрождения во имя Иисуса Христа. Я не верю этому. Я не верю, что вода спасает вас от греха. Я верю, что кровь Иисуса Христа для возрождения. Но единственники крестят с целью возрождения. Имя Иисуса. Просто крещенные во имя Иисуса, и это означает, что они спасены, потому что Он сказал, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов. Но что же происходит сначала? Раскаяние, благочестивое сожаление из-за своих грехов. Тогда уходишь от этого прочь. Затем креститесь во имя Иисуса Христа. Это правильно. Вы сделали все это для отпущения грехов. Вот. И там тогда было несколько тысяч человек. В те времена здесь, на севере, то есть на юге, была сегрегация. И они должны были устраивать здесь, потому что на этот съезд собирались приехать много чернокожих братьев. Это были П.А. из В и П.А.И. и Х до слияния. И они собрались в Мишаваке. Чернокожие и белые, все вместе. В те времена они не могли проводить это на юге. Ну вот, я видел двоих белых мужчин, которые сидели на скамейке. Никогда прежде в своей жизни я не слыхал подобных посланий. А там те мужи вставали, и один говорил на иных языках, а другой давал истолкование. И говорили людям, находящимся прямо там в собрании, что у них было не в порядке, говорили людям, что те сделали. Тогда этот человек говорил, а другой человек истолковывал. Я подумал, ого, я очутился здесь среди ангелов. И слышать не слышал о чем-либо подобном. Всю ночь я провел на кукурузном поле, молился. Ибо с детского возраста я верил в то, что дары и призвания непреложны. Я всегда видел видения. И на следующее утро они пригласили меня проповедовать. И я проповедовал. Там на улице ко мне подходили многие люди и приглашали меня в свои собрания. Хотя я был из баптистов-миссионеров. Так что я просто шел вперед. И все шло, как и шло. Через некоторое время мне очень захотелось встретиться с этими двумя человека-ангелами. Я никогда не слышал никаких. Они становились бледными, поднимались и говорили на иных языках. И тут же вставал другой и говорил, «Так говорит Господь, вот здесь Джонс». Он сделал то-то и то-то позавчера. Когда ты шел вокруг дома, ты подобрал тот бумажник, который принадлежит вот этому человеку. Этот человек потерял его. Так говорит Господь, верни его. Боже, смилуйся надо мной, вот он. Видите? Истина. Просто говорят подобное этому. Прямо так и рассказывают людям. Я думал, вот это да. Как замечательно! Итак, тогда я думал, это Бог. Что ж, после я подошел к одному из тех мужей. И когда я с ним разговаривал, я молился. «Боже, позволь мне получить это, чем бы это ни было». Я не знал, как это называлось, видениями, я не знал, как это называлось. И когда это предстало предо мной, и я уловил его внимание, просто продолжал разговаривать с ним, пока я не ощутил его дух. Точно как с той женщиной как Иисус делал, когда разговаривал с женщиной у колодца. Просто продолжал разговаривать с ним, пока не ощутил его дух. И он был христианином, настоящим подлинным святым Божьим. Я думал, да будет благословенно имя Господне. Я встретил другого мужа, прохаживался вокруг, спустя где-то полчаса. И я заговорил с ним. И если когда-либо мне приходилось разговаривать с лицемерами, то это был один из них. Его жена была брюнеткой, а он жил с блондинкой и имел с ней двоих детей. И однако разговаривал с тем же духом, с которым разговаривал и этот мужчина. И давал то же самое истолкование, абсолютно точное. Тогда я узнал. Еще до моего обращения у меня был случай, когда однажды я побывал с индейцами в лагере колдунов. Это были дьявольские танцоры. Берут змею и обматывают ее вокруг себя, и совершают танец зерновых, и говорят на иных языках и истолковывают, и говорят совершенно точно, что происходит среди людей. И видел, как колдун берет карандаш и кладет его. И вот тот карандаш поднимается и пишет на ином языке. И истолковывает это. И говорит людям в точности, что происходит за пределами того места. На собрании спиритов. Итак, я, понимаете, сказал, я оказался среди бесов. И я оставил все это. И вот однажды я поднялся к мельнице Грина. Отправился туда для молитвы в своей пещере. Не об этом. И я вышел наружу и положил свою Библию. Там в пещере было сыро, и мне захотелось немного солнечного света. И это происходило в полуденное время. И я вышел и положил свою Библию. Я собирался почитать немного, сидя на бревне, которое лежало как бы на склоне холма. И просто положил Библию и начал читать. И вот подул ветер и перелистал ее на 6 главу послания к евреям. И я подумал, может быть, Господь хочет, чтобы я прочел это место? Я прочел это. «Однажды просвещенным и соделавшимся причастниками Духа Святого видеть, как мы отпали, обновлять себя опять покаянием. Дождь произрастающий, земля произрастающая, злак пьет дождь, сходящий на нее. А тернии и волчцы близки к отвержению, конец которых — сожжение». Что-то в этом роде. Ладно, я прочел это и подумал, «О, хвала Господу!» Обратился к другому месту. Я подумал, «Хорошо, теперь я почитаю что-нибудь другое где-нибудь здесь». Положил ее вот так, протер глаза, ветер снова перелистал страницы на Евреям 6. Что ж, так происходило 3 или 4 раза. Не меньше 3, во всяком случае. Я подумал, «Я не вижу там ничего неправильного. Что же там такое?» Просто давайте вы читали это много раз. Евреям 6. «Тернии и волчцы». «Дождь многократно сходит на землю, чтобы напоить ее, сделать ее пригодной, чтобы произрастила плод. Тернии же и чертополох, близкие к отвержению, конец которых — сожжение, будут собраны и сожжены». Я ничего не мог из этого понять. Подумал, тернии и чертополох будут сожжены. Бог соберет свою пшеницу в житницу. И все в порядке? Сказал, ничего такого я здесь не вижу. Я сидел там, смотрел вот так в сторону, и предо мной предстало видение. Я увидел вот так вращающийся мир, и весь он был перепахан, подготовлен для засева. И человек, одетый в белое одеяние, голова наклонена к пищевому мешку, или, вернее, к мешку с семенами. Он шел вперед. И я не знаю, помнит ли кто-либо из вас тот старый способ засевания в разброс, когда ты... Я видел, как мой папа это делал. Вот так руками разбрасывал семена. И они просто падали на землю. Те семена, подобным образом. Вот. Этот человек засевал семена подобным образом. И как только он прошел, следом за ним вскоре начинает расти пшеница. Ну вот, как только он зашел за горизонт, я вижу, как появляется нечто черное, как черная луна. И я взглянул, и это приблизилось. Это оказался человек. Полностью черный, одетый в черное. Он шел крадучись, смотря вот так. И у него был мешок с семенами, только там находились сорняки. И он сеял их посреди этой пшеницы, подобным образом, бросая их то в одну, то в другую сторону. И следом за ним поднялись сорняки, чертополох, тернии, волчцы и всякая всячина. Что ж, я подумал, как не стыдно тому человеку делать такое. В видении я не думал о том, что это было по Писанию, видите? И я говорил, этот человек сеет эти сорняки на пшеничном поле того человека. Потом наступила сильная жара. Головка у пшенички поникла и продолжала, подобно этому. Просто часто и тяжело вот так дышала. У сорнячка поникла головка. Он тоже страстно желал воды. Каждый молился о дожде. Чуть погодя, приближалась большая грозовая туча, и пошел сильный дождь. И когда он пошел, дождь напитал землю. И пшеничка стала прыгать вверх-вниз, крича «Аллилуйя! Хвала Господу! Аллилуйя! Хвала Господу!» И сорнячок кричит «Хвала Господу!» Выпрямившись, жизнь пришла к сорняку точно так же, как и к пшенице. И тогда вспомнилось место Писания. «Дождь сходит на праведных и неправедных». Тогда-то я это понял. Видите? Так вот, если какой-то человек находится в собрании, на него может сойти дух, и, однако, ты знаешь, что они неправы и не ведут правильную жизнь. Будьте осторожны в том, что вы говорите о том духе, ведь это может быть Святой Дух. Не судите о духе по человеку. Человек может быть неправ. Вот. Разве в Библии не сказано, дождь сходит на праведных и неправедных? Разве Иисус не говорил, когда поля были засеяны, «Оставьте расти вместе и то, и другое, плевелы и пшеницу, вместе. Не пытайтесь выдергивать те плевелы. Не надо их судить. Пусть они растут вместе. А в тот день будут посланы ангелы и соберут все плевелы и сожгут их». А пшеница будет убрана в житницу. Но по их плодам мы узнаем их. Вы можете знать в сердце своем. Постарайтесь продолжать иметь дело с тем человеком. Не говорите, что эта женщина, если она одевается аморально, или как там пишется. Допустим, что Святой Дух посетит... Давайте посмотрим. Нет, я взял что-то не то. Почему-то. Ах да, вот оно здесь. Женщины говорят на иных языках. Теперь, если женщина со стрижкой говорит на иных языках в церкви, это дух... Давайте посмотрим. Это дух Святого Духа говорит через нее, или это ложный дух? Понимаете, я ничего не говорил бы. И если ты подумал, что эта женщина была не права из-за того, что у нее короткие волосы, я думаю, это было предметом. Да, короткие волосы. Почему бы тебе, брат, если ты женатый человек, и эта женщина замужем, почему бы тебе не взять свою жену или твоей жене не поговорить приятно с этой дамочкой? Давайте будем верить, что у нее Святой Дух. Если она в этой церкви, то я хочу верить, что у нее есть. И тогда, проще говоря, может быть, она... Вам известно, что время от времени мы могли бы проверить и узнать, что и у нас что-нибудь может быть не в порядке. Знаете, вот в чем дело. Поэтому кто-нибудь мог бы сказать и нам что-нибудь. Много раз люди говорили мне о многом неправильном, о том, что я делал неправильно. Я высоко ценю это. Теперь же давайте скажем, что... Давайте верить, что чем бы это ни было, давайте верить в это. Если эта женщина не такая уж христианка, если она лишь притворяется, за это ее будет судить Бог. Это верно. Но если она одевается аморально, и то, что она делает неправильно, Бог займется этим. Но давайте будем верить, что тот дух, который на той женщине, является Святым Духом. Понимаете? Ведь мы же не знаем. Теперь, если истолкование того Святого Духа дает нечто, какое-то поругание на Христа, никто, говорящий духом, не произнесет анафемы на Христа. Если та женщина говорит на иных языках, и приходит истолкование, как поругание на Христа, тогда вы понимаете, что на той женщине нечистый дух. Но до тех пор, пока это благословенный и назидательный Христос, верьте тому Духу. Понимаете? Аминь. Я надеюсь, что это не смущает. Я надеюсь, что это проливает немного света, во всяком случае. Второзаконие, 23 глава, 2 стих. «Разве это не учит, что человек, рожденный вне брака, не может быть спасен? Там говорится, что Бог накажет детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Объясните, как это надо понимать». Хорошо. Прелюбодеяние в библейские времена было таким ужасным делом, что даже если мужчина имел ребенка от женщины, которая не была его женой, тот ребенок — дети детей тех детей в течение 4 поколений, 400 с чем-то лет, даже не могли войти в общество Господне. Потому что та кровь волов и козлов и телиц не была способна убрать прочь грех. Она могла лишь отделить или могла только покрыть грех, Она не могла отменить грех, понимаете? Она не могла отменить грех, могла лишь покрыть грех. Прелюбодеяние — это ужасное дело. Женщина — драгоценность, которую Бог соделал, чтобы ей быть матерью, доверил ей материнство, что если она родит ребенка от другого мужчины, который не является мужем ее, тогда на того ребенка ложилось проклятие, и его детей, и его детей, и его детей, до 3 и 4 родов. Часто даже бывало, что сифилис и слепота, и нечто подобное поражало людей. Да, это было ужасно. Ужасным делом для женщины иметь ребенка вне священных брачных уз. Вот. И не только тогда, но это остается ужасным делом, конечно, всегда. И Езекииля 38 и 39 произойдет до восхищения. Если вы обратите внимание, то Иезекииля 38 и 39 имеет отношение к Гогу и Магогу, то есть к России, северная страна. Теперь, я не говорю, что это точно, но согласно тому, как я этому обучаю, это произойдет после восхищения, после того, как церковь будет забрана, и Бог разберется с Гогом и Магогом. Это когда они придут к Израилю. Я думаю, что это произойдет после восхищения. Вот. Это не означает, что так оно и есть, видите? Но просто я обучаю этому таким образом. Я полагаю, что они это желали узнать. То есть, каково мое понятие? Господь сказал нам через пророчество свидетельствовать другим о делах, которые мы услышали и увидели здесь, такие как близость пришествия, крещение во имя Иисуса и подобные вещи. Мы рассказали об этом некоторым, которые кажутся христианами, однако они что-то не верят. Как вы думаете, что произойдет с теми людьми? Пойдут ли они в восхищение? Вот, я рад, что вы сказали это таким образом. Как вы думаете? Потому что это не станет правильным из-за того, что я так думаю. Я верю, что никто не сможет ходить во свете Божьем, если Бог не откроет ему этого. И я не верю, что любой человек, который... Все эти сокрытые вещи спрятаны от людей, и никто не может их увидеть, если только Бог не покажет их. И я верю в это, потому что в Библии это всегда было таким образом. Разве Иисус не говорил, что «имея очи, не видите, имея уши, не слышите»? И еще в Матфея, я думаю, что это или 8, или 12 глава. Там сказано, «Столько чудес сотворил Иисус пред ними, однако они не веровали, потому что еще Исаия сказал, в пророчестве сказано, что имеют очи и не смогли увидеть, и уши и не смогли услышать». Видите? И Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой». «И все, кого дал мне Отец, придут ко мне». Это решает дело, видите? Вот, вы ответственны за распространение этого света. Вы не несете ответственность за них. Примут ли они свет? Вы несете ответственность, чтобы донести это до них. Но вы не несете ответственность за их реакцию. И к тому же, если Бог позволит им войти, это будет Его решением. Если на них нет одежд и так далее, и они не... Но они, запомните, они не могут этого увидеть, пока Бог не покажет это им. Брат Бранхам у Даниила в 11 главе 31 стихе учит о том дне, о прекращении ежедневной жертвы и о мерзости, производящей запустение. Не могли бы вы объяснить, что означают эти вещи? О, этот человек подписался под этим вопросом. Это будет моей темой в следующее воскресенье. И это идет под заголовком «70 седьмин Даниила». Но и я мог бы всего лишь сказать вам вот что. Мой очень дорогой брат, который подписался здесь, который является для всех нас очень дорогим другом. Да, мерзость, производящая запустение. Иисус в Матфея 24 говорил об этом. Мерзость – значит нечистота, производящая запустение. Мерзость – это мусульманская мечеть Омара, которая была построена на земле храма, где находилось святое место. В 96-м году нашей эры пришел Тит и захватил Иерусалим и сжег храм. И прямо на земле храма построили мечеть Омара, мусульманская религия, которая стоит там и по сей день. И она будет стоять там до той поры, когда Бог вернется снова к евреям. И мерзость, которой является мечеть Омара, что производит запустение святого места, стоя на святом месте, видите? Иисус говорил об этом, сказал, и в скобках, «читающий да разумеет», видите? Поэтому Он отводит столько-то дней с того времени до после вождя и столько-то дней и так далее, во что мы вникнем в следующее воскресенье. И я постараюсь, насколько смогу, принести это вам в следующее воскресенье. Ну а та мерзость — это мечеть Омара, которая заняла место храма, что когда увидите мерзость, производящую запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Видите? Стоящую там, где находится храм, святое место. Мечеть Омара. Брат Бранхам, не считаете ли вы, что каждый, кто заявляет о себе, что он христианин, должен платить десятину? Платить десятину в дом хранилища Господня. Пожалуйста, приведите место Писания по этому вопросу. Хорошо, если желаете. Это верно, что в Библии сказано в 4 главе пророка Малахии, «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Принесите все десятины и приношения в дом хранилища и испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас окон небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Это вызов каждому человеку. Если бы у меня только было время и не собирался бы приступить к этому месту Писания, до которого я желал бы добраться в следующие 10 минут, я с удовольствием рассказал бы вам личное свидетельство о том, как я был настолько голодным, и моя мать и остальные, а мой папа болен, но я взял сначала свою десятину и отдал ее Богу. И вы бы видели, что произошло. Я никогда еще в своей жизни не видел, чтобы какой-нибудь мужчина или женщина, даже если вы зарабатываете $1 в неделю, вы принесете 10 центов из тех денег и положите их в дом хранилища или церковь, куда вы ходите. И если Бог не благословит это, то называйте меня лицемером. Да, сэр. Это вызов любому. И каждый христианин, это подходит к этому другому вопросу. Каждый христианин должен платить десятину. Это верно. Это надо делать. Хорошо. Теперь, если человек или несколько человек говорят на иных языках каждый раз с тем же самым оттенком голоса, говорят то же самое, но истолкование, которое дает истолкователь, каждый раз другое. Может ли это быть Святым Духом? Теперь позвольте мне прочесть это снова. Если человек или несколько человек говорят на иных языках с тем же самым оттенком голоса, другими словами, просто говорят одно и то же, как, например, какое-то слово снова и снова и снова, каждый раз то же самое, но истолкование, которое дает истолкователь, каждый раз другое. Может ли это быть Святым Духом? Вот, это трудный вопрос. Но позвольте мне это немного осветить, если я смогу. И я уверен, что вы поймете, что это просто брат Бранхам, который старается сделать все возможное. Позвольте же мне представить это на примере моего личного опыта, касающегося духовных вещей. Я высоко ценю ваше доверие, что вы задали мне подобный вопрос. Если бы у вас не было ко мне доверия, вы не стали бы спрашивать у меня ничего подобного. Я не думаю, что христианин стал бы задавать вопрос лишь для того, чтобы поспорить. Я верю, что они пытаются выяснить, в чем же истина, понимаете? И я ответил бы, если я совершенно ясно дал понять, что это, насколько мне известно. И тогда, если тот дух, что в вас рассердится, тогда это и покажет, что в вас не Святой Дух, понимаете? Стало быть, Святой Дух не станет сердиться. И это каждый раз будет исправляться по слову и выдерживать исправление. Теперь позвольте мне сказать это, что я в этом случае, запомните, Бог мне судья. Я это Уильям Бранхам. Я не смог бы сказать. Но на собственном опыте, чему я был свидетелем, находясь под помазанием подобных собраний, я верю, что человек, который повторяет одно и то же каждый раз, с тем же оттенком голоса, он действительно говорит на языках. Да, я верю. Они духом говорят на языках, если они христиане. Они говорят на языках, несомненно. Но я думаю, что вы получили неправильный уклон истолкования. Вот, часто люди, я знаю, что здесь сегодня вечером находятся в основном люди этой церкви. Я полагаю, так или иначе. Не так ли, брат Невилл? Приблизительно только те, которые приходят. Так что, если здесь есть гости, и у вас другое мнение на сей счет, я сейчас стараюсь высказаться для своей собственной церкви, видите? Теперь, как ваш отец в Евангелии, как ваш пастор, я желал бы чуть погодя, когда ваши духи и дары начнут приходить к совершенству, если вы понаблюдаете за ними, как они распускаются и становятся, тогда вам лучше понаблюдать за тем человеком, просто оставьте это, потому что на них не Божий дух. Но когда они приятные и нежные и смиренные и готовые и все такое, это Дух Божий. А если кто-то нарушает порядок, и пастору приходится их одергивать, а тот дух поднимается, тогда это не Божий дух. Божий дух всегда держится, приходит к слову, понимаете? Он каждый раз признает слово. Теперь же я не пытаюсь льстить или что-то утрясать. Я лишь стараюсь показать истину. Вот, кто-то говорит на языках, а другой встает, чтобы истолковать языки. Теперь слушайте внимательно. Я думаю, что это записывается, не так ли? В истолковании языков... Так вот, из-за этого мне необходимо будет углубиться в некоторые учения. В истолковании языков многие люди истолковывают языки с чрезвычайным выражением своих чувств, говоря такие вещи. Это не истолкование. Истолкование — это когда они говорят на ином языке, а ты их слышишь на английском и просто повторяешь то, что они говорят. Но это, если этот человек говорит в вашей церкви, я не думаю, что в этой церкви это есть. Если это есть, я никогда не слышал. Но когда кто-то встает, говоря вроде какое-то слово, снова и снова, или совершенно тем же самым тоном, и опять, и опять, и опять. Послушайте, я думаю, что сегодня вечером здесь нет Джуни Джексона, да? Я думаю, что его нет здесь. Но я всегда изумлялся Джуниору Джексону, и как он говорит на языках. И брат Хиггинботхам, и многие здешних людей, когда видишь, как изменяется голос во время истолкования. Видите? Вот, с этим все в порядке. Теперь, я не восхваляю свою церковь, никак нет. Если моя церковь нуждается в исправлении, то я встану здесь и сделаю все, что смогу для моего Спасителя. Это верно, обижает ли это или нет? Я ваш отец в Евангелии, понимаете? Я желаю... Вы ведь не желаете неверный дух? Вы желаете правильный дух? Вы не... Зачем принимать замену, когда все небеса Пятидесятницы полны настоящего? Зачем питаться из мусорного ведра, когда есть красивый большой чистый стол, заставленный цыплятами и клёцками и всем остальным, понимаете? Зачем нам это делать, понимаете? Пусть у нас будет неподдельное, вот чего мы желаем, подлинного. Теперь, я думаю, что в этом высказывании, которое вот здесь, о том, что снова то же самое, я думаю, что в том высказывании, что оба они точны. Но я не думаю, что истолкователь дает истолкование языка этого человека. Я не верю в это. Я верю, что Дух присутствует, и истолкователь пророчествует. Я верю, что он пророчествующий, а не истолковывающий, если он не слышит на своем собственном языке. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? Видите, вы должны слышать на том же самом. Вы должны слышать это на английском. Если... Вот. Вот истолкователь. Теперь, я встаю, и я знаю только два или три слова на каком-то другом языке, о котором я знаю. Теперь я привожу это в буквальном смысле, не в духовном. Теперь я скажу «Bye-bye, Bly». «Я ikke will Afrikaans sprechen». Вот, я сомневаюсь, что кто-нибудь из находящихся здесь понял, что я сказал. Да, брат? Что я сказал? «Afrikaans». «Bye-bye, Bly». Я очень-очень счастлив. Я здесь говорю на «Afrikaans». Видите? «Afrikaans sprechen». Видите? Я здесь говорю на «Afrikaans». Теперь, что он делал? Я говорил на языке африканс, но он слышал меня на английском. Верно? Потому что вы знаете язык африканс. Теперь, если вы говорите, если я стою здесь или говорю, проповедую, а брат Невилл переводит людям на другой язык, он говорит на их языке то, что слышит от меня. Он понимает, что я говорю, потому что он знает мой язык. И если ты говоришь на ином языке и истолковываешь, ты слышишь на своем родном языке, потому что только этим единственным способом ты можешь истолковать, что они говорят, потому что Святой Дух истолковал это тебе, и ты просто говоришь вместо Святого Духа. Но тогда, если Дух присутствует, чтобы благословить этого беднягу, и они поднимаются, как дорогой пожилой брат, который умер, он теперь во славе, я действительно верю, дорогая душа, которую я, старина брат Райан, мы все его знали. Он, бывало, стоял здесь на улице, и, Боже, прости меня, не святотатствуя, я знаю, что это хулана Духа Святого не прощается, но брат Райан, бывало, говорил одно слово снова и снова все время, что-то вроде «сиекем» и «сиекем» и «сиекем», или что-то вроде того. Он, бывало, и что кто-то спросил, «Вы думаете, что это от Бога?» Я сказал, «Конечно, это от Бога. Конечно, я верю, что это от Бога». Но он говорил на языках. А я не мог сказать, что он говорил, потому что я не знаю. Но присутствие Духа там было. Поэтому, если присутствие Духа там есть, и этот человек лишь говорит одно слово, снова и снова и снова, а другой здесь вскакивает и пытается дать истолкование. Однако он не знает, что тот говорит. Если этот человек не дает истолкования, то он пророчествует. Пророческий дух на нем. И он пророчествует, а не дает истолкования. Итак, поэтому, дорогой христианин, который сказал вот это, может ли это быть Святым Духом? Это мог быть Святой Дух, применяющий две функции. Одна — благословение для души при говорении на языках, и другая — пророчествование, а не истолкование того, что он говорил. Но все же он это говорил. Святой Дух сошел на него в пророчестве, как раз в то же самое время, когда этот говорил на языках. И он подумал, что это было истолкованием. Но какая разница? Это Дух Божий дает послание церкви. Но истолкование — это нужно понять на английском и повторить вновь в точности, что человек сказал. Вот это является даром истолкования. Если есть уже три послания, сообщенных на иных языках на одном собрании, могут ли затем в молитвенном ряду быть еще сообщения? Сохранится ли при этом духовный порядок в собрании? Ну, конечно. Это верно, конечно. Я знаю, к чему вы клоните. Там Павел говорил, если они, вы станете пророчествовать и говорить на языках, нечто в этом роде. Павел говорит, о, немного погодя, когда вы все, брат Невилл, когда вы все пожелаете узнать, эти люди, у которых есть эти духовные дары, если вы доверитесь моему пониманию Писания, я приду на это собрание, на котором будут только те люди, которые имеют эти дары, только с вами. Чтобы мы могли сопоставить, и если вы чувствуете, и вы наблюдаете, брат Невилл, и смотрите в церкви, что это Бог, и Бог, действующий среди них, это то, в чем мы нуждаемся. Но мы желаем, чтобы в этом был порядок, так, чтобы это могло стать для церкви благословением, и делало нечто. Я знаю, что делать, и знаю Писание, и это то, что мы желаем делать. Вот, здесь этот человек, я знаю, что он говорит на языках. Это должно быть через двух или не более, чем через трех. Это точно. Но если вы обратите здесь внимание, если это было как раз похоже на то, когда кто-то выдает нам там, как брат Сотман поднимается и выдает сообщение о пророчестве, или говоря на языках. Истолкование языков — это пророчество. Видите? Пророческий дух. Вот, если вы будете только говорить на ином языке, и не будет там истолкователя, тот человек благословляется от Духа. Вреда же для церкви он не делает. Теперь, Павел же имел в виду следующее. Если вы проводите целое служение, только говоря на языках, видите? И незнающие скажут, что здесь такое делается все-таки? Видите, они не поймут этого, если не будет истолкования. И пусть будет, говорите одно, два, самое большее, три сообщения за собрание. Вот, здесь человек говорит. Затем в молитвенном ряду может такое быть, что, может быть, кто-то в молитвенном ряду, может быть, у брата Невилла или в какой-нибудь другой церкви, да где бы это ни было, что в молитвенном ряду этот человек или на собраниях Божественного Исцеления, могло быть и на собрании брата Робертса, на собрании брата Аллена, или на каком-либо, на моем собрании, или кого-нибудь другого, я не знаю. Но что бы там ни было, то, о чем говорит Павел, это когда там звучит сообщение к собравшимся. Пусть их будет только три. Потому что сообщение Божье — это сообщение, которое произносится, чтобы попытаться донести это до собравшихся. Но когда человек в молитвенном ряду, он пророчествует индивидууму, а не всем. Если это так, то я нарушал порядок на всех моих молитвенных очередях. Видите, когда их 30 или 40 за один вечер. Видите, если пророчествуешь какому-то человеку, пророчествование же этого мужа ко всему телу, таких посланий говорите два или три, и затем прекращайте это. Хотя, может, Святой Дух все еще желает говорить, но подождите минуту, дайте этому слову возможность выйти, вы понимаете? И тогда действительно, то изречение должно быть или до, или после слова. Ничто не должно прерывать слово, когда оно идет. Но, во всяком случае, чуть погодя мы приведем все это в порядок, когда духи и дары начнут приходить в совершенство. Мы сейчас говорим о серьезности пятидесятнической церкви. Я имею в виду настоящую пятидесятническую церковь. И мы рады, что Бог все еще живет и царствует и говорит нам. Теперь, если же это вроде того, например, что если бы сестра сейчас выдала нам послание на языках или пророчество, и леди, что рядом с ней, и она выдала бы нам послание на языках или пророчество, и потом рядом сидящая дама или кто-нибудь там сзади, кто-то будет говорить послание или пророчество или на языках. Несомненно то, что почти все это говорилось об одном и том же. Если Бог настойчиво пытается добиться чего-нибудь, призывает какого-нибудь человека в церкви сделать нечто. Теперь, или нечто, что он желает, чтобы было сделано. Так вот, например, созван молитвенный ряд. И брат Невилл, или я сам, или любой другой служитель направляется к этому человеку. Это не к группе, это к этому человеку. И Дух Божий сходит на него, чтобы сказать нечто этому человеку. Тогда говори ему, потому что он не говорит к собравшимся, он говорит этому индивидууму, не собранию. Так что это нормально. Хорошо. «Дорогой брат Бранхам, время от времени Господь показывает мне кое-что в снах. Он показал мне кое-что о моем сыне, который в военно-морских силах. Что мой сын рассказал мне, было секретно». Он показал мне о смерти людей и тайнах людских сердец. Является ли это даром от Бога? Когда Он показывает мне в сновидениях сердца и умы людей, все всегда оказывается так, как было показано мне во сне. Что же, да, мой брат или сестра, кто бы ни был, благословит вас Господь. Это, на мой взгляд, дар Божий. Это дар Божий. Разве вы не знаете, что в Библии говорится о сновидениях? Иосиф, как он видел сны и истолковывал, и как другим снились сны, эти вещи от Бога. Теперь, если это от Бога, значит, это всегда будет правдиво. Это всегда произойдет именно таким образом, как он сказал. И теперь, не, если вы начнете похваляться этим, это просто покинет вас. Понимаете, просто будьте почтительны и приятны. И когда он показывает вам нечто, и это нечто такое, что вы должны будете сказать кому-то, что они сделали нечто неправильно, то не надо прямо вот так вставать и делать выговор тому человеку. Сами подойдите к ним и скажите: «Сестра, брат, вы знаете, прошлой ночью Господь показал мне, что вы делали нечто плохое. Такое-то дело». Если тот человек скажет: «Ты ошибаешься, это ложь, я этого не делал», вот то, что нужно сделать в таком случае. Это вернуться и сказать: «Небесный Отец, это было ошибочно». Теперь, если тот человек говорил вам правду, тогда это у вас неверный дух. Но если тот человек солгал, и он это делал, тогда Бог будет иметь дело с тем человеком. Понимаете? Так точно. Потому что, понимаете, то, что он сделал тогда, это он похулил Святого Духа, отвергая то, на что Святой Дух призывал обратить его внимание. Видите? Так что это плохое дело. Брат Бранхам, разве можно, чтобы церковь танцевала, восклицала, говорила на языках, и пусть Дух... Дайте-ка взглянуть. Теперь подождите минуточку. И теряются в Духе, и очень редко временами читают Писание. Я не понимаю этого. И я не понимаю. Видите, восклицают, танцуют, говорят на языках и даже не читают Писания. Я вот что скажу. Запомните, Уильям Бранхам, который может быть слишком далек от правильного понимания. Я думаю, что большинство людей... Сегодня этот вопрос мне задавал один брат, нечто из этой серии, что когда они идут молиться за больных, может быть, брат помолится за одного, потом заставляет всех петь и танцевать в духе, думая, что это дает силу людям. Нет, я лично думаю, что это ошибочно. Я думаю, что человек, который приходит на собрание исцеления, он подобен приходящему за спасением, приходит с благоговением, веруя. Каждый человек, что находится там, не кричит и не танцует, но, видя своего брата или сестру, выходящими там, чтобы просить Бога о милости, склоняет голову и начинает молиться. «Боже, помоги сейчас моему брату», когда пастор молится за него, помазывает его. «Пусть на него сойдет Святой Дух и даст ему веру, чтобы верить в свое исцеление». Он дорогой брат, она дорогая сестра. Пребывать в молитве за него, вместо того, чтобы просто петь, восклицать и танцевать. Но мы видим так много подобного на собраниях наших пятидесятников. Это постоянное, я думаю, что это поклонение. Я искренне верю, что они поклоняются Богу. Так точно, я верю в это всей душой. И я верю в говорение на языках, громкие восклицания и танцы. И я верю в это полностью, да. Я верю, что все, что они делают в Библии, и сегодня настолько же хорошо, как было тогда, конечно. Но я верю, что это имеет свое время и свой порядок. Вот, изливается мощное благословение, и люди восклицают, и слава Господня ниспадает, и у людей появляется желание громко крикнуть и шуметь, и делать все, что Дух говорит им. Продолжайте, это правильно. Но когда человек приходит, чтобы получить исцеление, где поставлен вопрос между смертью и жизнью, я думаю, что нам следует быть почтительными и просить Отца и говорить с Ним об этом брате. Вместо поклонения Ему, давайте будем просить Его. «Отец, я поклоняюсь Тебе. Я люблю Тебя. Ты знаешь, что я люблю. Я выражаю свою любовь к Тебе. Теперь я выражаю свою веру в Тебя. Помоги моему брату выздороветь. Ты поможешь, Отец. Я верю, что вы достигнете лучших результатов, делая так. Я действительно верю. В почтении. Дух Божий». Да, эти вопросы заняли много времени, но я надеюсь, что я ответил на них. То есть пролилось немного света. Во всяком случае, сейчас я вроде бы знаю, о чем вы думаете. И я вот что вам скажу. Немного погодя, я хочу попросить пастора, чтобы он пришел и помог мне, может быть, пошел и собрал вместе всех, на ком есть Дух Божий в виде даров. Давайте поговорим об этом немного. Может быть, я смогу помочь вам подняться по лестнице немного повыше и оказаться немного ближе к Богу при помощи... И чтобы в церкви стало в этом еще больше порядка. Я за этим очень внимательно наблюдал, и мне это кажется замечательным. И мне просто нравится видеть это идущим дальше и дальше и дальше и дальше и дальше и дальше. И поскольку мы подходим, не позволяйте сатане прокрасться сейчас. О да, он хитер. И не пытайтесь перехитрить его. Не пытайтесь, потому что вы не сможете. Вы просто надеетесь на Бога и продолжаете смиренно идти. И Бог это сделает. И вы увидите, как Бог начнет использовать вас подобным образом все больше и больше и больше. Да благословит вас Господь. Есть ли у нас еще минут 20, чтобы поговорить? Благодарю вас. Благодарю вас. Я полагаю, этого было достаточно, чтобы мне начать, Бен. Хорошо. Давайте обратимся на минутку к псалмам. Господь, кажется, дал мне отсюда одну мысль. Я хотел бы высказать вам всем сегодня вечером в виде проповеди, если вы желаете, всего несколько минут. Я знаю, что жарко, и здесь тоже жарко. Но запомните, мы больше не увидимся, может быть, до вечера в среду. Так что давайте просто ждать, и перед тем, как мы споем добрую старую песню «Блажен союз, что нас связал», давайте поговорим об этом написанном слове. Эти вопросы в какой-то степени разволновали нас. Давайте с этим покончим и поговорим в слове. Теперь давайте снова склоним на минуту головы. Небесный Отец, эти вопросы, я попытался узнать, что лежит у людей на сердце. Увидеть, может, они спросят об этом, о том. Я вижу, Господь, они желают духовных даров. А те, кто имеет духовные дары, задаются вопросом, как управлять ими. Для некоторых это проливает великий свет на церковь, для других — как удивление. Вот, Господь, помоги нам, Господь, мы Твои дети. Мы делаем это не для собственного почтения. Мы это делаем для славы Божьей, этим даром, который нам дал Бог. Мы молим, Отец, чтобы Ты благословил эти дары и проявил их в церкви. И да исполнится то, что пилигримы и странники, проходя, те, кто заглянет в эту дверь и посидит немного, и да будет Дух Божий здесь настолько велик, что станет известной тайна каждой души, каждого входящего. Даруй это, Господь. Пусть это будет с такой приятностью и скромностью, никакой грубости и упреков и неспровержения. Мы знаем, что Дух Божий не такой. Поэтому мы молим, чтобы Ты благословил нас во всем. Благослови нашу церковь. Благослови наш народ. Благослови народ других церквей. И, Отец, мы знаем, что есть только одна церковь. И мы все рождаемся в нее. И я молю, Отец, чтобы Ты благословлял нас и дальше. Когда прочту этот небольшой текст, который Ты, по-видимому, дал мне, когда сидел там в полдень за письменным столом, и помоги мне, Господь, чтобы не держать людей слишком долго, но лишь сказать здесь в нескольких выражениях. Я молю, чтобы Ты был при этом. И дай нам небольшую мысль, чтобы нам пойти с ней домой и благодарить Господа за Его благость. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Теперь не забудьте, в следующее воскресенье утром, если воля Господа. Теперь обратимся к 106-му псалму и 7-му стиху. Я собирался прочесть дальше, кусочек, часть этого псалма. Но это Давид. Почему это вспомнилось мне? Это из-за проповеди сегодня утром. И я положу свои часы вот сюда и постараюсь закончить к 9:30, если возможно. Теперь с 7-го стиха 106-го псалма. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, они не помнили множества милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Я прочту следующий стих. «Но Он спас их ради имени Своего, чтобы показать могущество Свое, да добавит Господь Своих благословений». I'm going to speak to you, if the Lord willing, on the subject of the misunderstanding. Я собираюсь поговорить с вами, если воля Господа, на тему недоразумения. Бог неправильно понятый. Представлю это так. Неправильно понятый Бог. Вы знаете, недоразумение доставляет нам много неприятностей. Часто бывает, что люди говорят что-то такое, что является повторением чьих-либо слов, тогда как они неправильно их поняли. От этого человек попадает в беду. Я думаю, что для нас было бы хорошо, если мы просто, подождали бы, пока мы не осмыслим то, что мы обсуждаем. Разве вы так не считаете? Я знаю, что это было бы для меня, очень полезно для меня узнать прежде, а затем это говорить. Понимаете? Но нас всегда, кажется, неправильно понимают. И здесь Давид говорит об Израиле, который не уразумел его чудес, когда они были в Египте. Теперь, неправильно понять — это не просто сказать, я не слышал, что он сказал. Но видеть, что нечто было сделано, и неправильно понять, для чего это. Это вот что. В таком случае вы совершенно опоздали. Теперь, Бог не совершает чудес, чтобы просто сказать «Смотрите, я Бог». Бог совершает чудо для понимания. Видите? Бог это совершает с целью. Вы заметили, когда сейчас читали из псалмов в 7 главе? Я думаю, что это настолько прекрасно, что я желал бы прочесть еще раз снова. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих». Видите? Они не уразумели этого. «Они не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое». Видите? Они не поняли, для чего это Бог там, в Египте, совершил эти чудеса. Он старался показать им свои милости. Он пытался дать им понять, что в их среде он был Богом. Мне это нравится. В моей короткой проповеди, которую я проповедовал здесь недавно, в Чикаго, и после, я думаю, я проповедовал ее здесь, ребята записали это на ленту. Как орлица будоражит свое гнездо, заботится о своих птенцах. О том, как та орлица-мать берет своих птенчиков, до того, как она берет их с собой в полет, в них есть много незакрепленных перьев, и они еще не видели ее в лучшей форме, потому что все они сидели глубоко в этом гнезде. Но вот она поднимается над гнездом и расправляет свои большие могучие крылья. Что это она делает? Она пронзительно кричит. Она хочет, чтобы они знали ее голос. Она расправляет свои огромные крылья. Орлица иногда самая крупная. Говорили, что орлы, иногда большие орлы, имеют крылья в размахе 4 метра 27 сантиметров от одного конца до другого. Поднимают теленка и улетают с ним. 4 метра 27 сантиметров от конца до конца. Крылья такой длины, как ширина этой платформы вот здесь, от одного столба до другого. Она поднимается там перед этим маленьким птенцом для чего? Она собирается взять его с собой в полет. Он никогда не бывал за пределами этого гнезда. И вот она собирается поднять его туда ввысь, в небеса, и потом встряхнуть его, и дать ему возможность прямо там самому барахтаться, учиться летать. Итак, она желает показать, какой властью она наделена. Она расправляет свои огромные крылья, чтобы распрямить перья, и вот она пронзительно кричит, и потом она обмахивает их крыльями. Ой-ой-ой, из гнезда начинают вылетать перья и всякое другое. Она поднимает там такой ветер, как от реактивного самолета, опрокидывает его назад, и вот он лежит на своей спинке и смотрит вверх и думает: «Мама, какая ты великая! Какая ты великая! Видишь, какие у меня сильные крылья? Я могу поднять тебя и донести тебя, куда я только захочу. Я сильная!» И это то, что Бог делал Израилю. Вы знаете, Он сказал: «Как орлица будоражит свое гнездо». Это то же самое. Он нашел Израиль там, в жуткой земле, и Он вывел его из Египта и привел его в обетованную землю. На орлиных крыльях, понимаете? И для чего Бог совершал эти чудеса? Он старался донести до своего народа, что Он был великим Иеговой. И это то, что Он старается делать и сегодня. Он исцеляет людей не потому, что Он может исцелять. Он пытается дать вам понять, что Он есть воскресение, что Он может сделать вас здоровыми, Он может воскресить ваше тело, Он может сделать все, что Он пожелает. Он Иегова. Мне это нравится. Но люди Его неправильно поняли. Бога так легко могут неправильно понять неверующие, те, кто не желает понимать. Многие люди стараются понять, многие не желают понимать. Они просто закрываются и говорят: «Ничего такого не существует, и я не верю в подобные вещи». Тогда они никогда не смогут понять. Человек же, который желает понять, который желает присесть, «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Сейчас тот человек находится на уровне обучающегося у Господа. Но люди, которые всегда в соединении с Богом и с Божьей силой, едва ли можно быть в соединении с Богом, не будучи в соединении с Его силой. Потому что когда вы в общении с Ним, вы с Ним знакомы, то есть связаны с Ним, и тогда в вас есть Его сила. Вот в чем причина, почему люди не могут сегодня верить в чудеса, потому что в них нет того, чем они могли бы верить. В них должно быть нечто внутри, чем верить. И когда в человеке есть Дух Божий, тогда он будет говорить «Аминь» на каждое Слово Божье и на каждое чудо Божье. Но, как бывало говорила моя мама, из репы крови не выжмешь, потому что там ее нет. Так что здесь точно таким же образом. Ты не можешь добиться веры от неверующего, потому что там нет ничего, чем верить. Один человек сказал: «Я не верю в божественное исцеление, что бы вы мне ни говорили». Конечно, это не для него. Это только для тех, кто может верить. Если вам нужна кровь, то берите ее оттуда, где она есть. Если хотите получить веру, то извлекайте ее оттуда, где она есть. И вот таков путь. Бог употребляет нечто, в чем находится вера. Он не пошлет вас сюда, где проходит кампания исцеления, когда у вас нет достаточно веры, чтобы этому поверить. Как Он отправит вас туда, где проходит пробуждение с совершением чудес, если у вас нет достаточной веры, чтобы в это поверить? Он желает чего-то такого, где внутри есть нечто, с чем Он может нечто произвести. Поэтому люди неправильно понимали. Ноя очень неправильно поняли в его времена. Ной, известный Богу, слуга Божий, верующий в Бога. А когда вы становитесь верующим в Бога, вы совершаете дела, настолько отличающиеся от того, что люди считают правильным, что они даже думают, что вы помешанные. И Ной, предупрежденный Богом, подготавливал ковчег для спасения своей семьи, а люди думали, что он безумный. Он не был безумным, просто его неправильно поняли, потому что он следовал указаниям Божьим. Аминь. Мне это нравится. Его неправильно поняли. Как мог человек, несмотря... Вы говорите, оттуда с неба никогда не приходило дождя. Какой дождь? Не было дождя. Бог орошал землю. Ной, где же там этот дождь? Я не знаю. Покажи мне, где он? Я не могу показать его тебе. Хорошо, откуда ты знаешь, что он пойдет оттуда сверху, когда там нет ничего такого, что может оттуда пойти? Ной, может, ответил нечто вроде этого. Бог сказал мне, что пойдет дождь. А если Бог сказал, пойдет дождь, то он может взять его наверх и потом обрушить его вниз. Аминь. Это решает все. Если Бог так сказал, то на этом точка. Понимаете? Его неправильно поняли, потому что он следовал за Богом. Илия. Долго я мог бы говорить на эту тему, но у меня здесь их несколько, что я желал бы быстренько пройти. Илию неправильно понял его народ. Илия был израильтянином, он был евреем. И его неправильно поняли, потому что он всегда осуждал свой народ. Осуждал царя, осуждал царицу, осуждал все, что там было вокруг. И осудил их. Каким помешанным он казался? Еще бы! Во всем это пришло «Так говорит Господь!» «Бог накажет тебя, Иезавель, ты такая-то!» Его неправильно поняли. Почему? Он следовал за Богом. Не Илию они неправильно поняли, но они неправильно поняли действие Святого Духа в Илии. Как смог бы человек восстать против своего же народа? Пулил свой собственный народ, исправлял и накладывал на него проклятие Божье, на тот самый народ, на тех самых людей, с которыми он жил. Его же раса, его цвет, его учение, его род. И однако предсказывает суды Божьи и вызывает на них голод. Его неправильно поняли, потому что это был не Илия, это был Бог в Илии, которого они неправильно поняли. Неправильно поняли не Илию, это Бог направлял Илию. И они неправильно поняли, что Бог — это святой Бог, и Он терпеть не может грех. И не имеет значения, лежит ли грех на твоем брате, сестре или матери, не имеет значения, кто это. Грех есть грех во взоре Божьем, и за это на них придет суд. Неправильно поняли. Даниила неправильно поняли, когда все остальные дети израильские поклонились истукану. Но он и Сидрах, и Месах, и Авденаго отказались поклониться. Вот, спрашивали, что с ним? Вся страна говорила, что это с ним, с этим сумасшедшим? Вот, все евреи признают нашего Бога. Они его признают, они поклонились, когда мы заиграли на трубах, при звуке труб и игре гуслей, и так далее, и при звуке свирели. Они все поклонились. Но что же с этим помешанным? Что это с ним? Он не хочет кланяться? Потому что он соприкоснулся с Богом. Вот в чем дело. Его неправильно поняли. Он, похоже, помешанный или потерял свою голову. Но они же просто свихнулись. Но они всего лишь следовали водительству Духа. Вот почему их неправильно поняли. Все пророки Ветхого Завета, как они поднимались и пророчествовали против своего народа, как они пророчествовали против людей, как они пророчествовали против чего-нибудь, накладывали на них проклятия и совершали тому подобное. Их неправильно поняли. Почему? Они были Божьими слугами. Они исполняли волю Божью. Они выполняли служение Божье. Поэтому их неправильно поняли. И любого, кто следует за Богом, неправильно понимают. Иисуса, нашего Господа, когда было Его рождение, Его неправильно поняли. Тех волхвов неправильно поняли. Они следовали за сверхъестественным знаком, чтобы отыскать царя, родившегося царя иудейского. Они знали, что там была звезда, взошедшая от Иакова, согласно пророчествам Даниила. И они знали, что этот царь будет спасителем. Он будет царем израильским. И они шли 2 года из далекой Индии, вдоль реки Тигр, пересекли пустыню и прошли через горы, повсюду. И вот однажды, перед заходом солнца, пришли в город Иерусалим, восклицая: «Где родившийся царь иудейский? Где он?» И никто ничего об этом не знал. Это было странным делом, что родился царь иудейский, а народ совершенно ничего об этом не знал. И даже здесь, в этом городе, где он родился, и в этом месте, где он родился, среди этих людей, для которых он был рожден, а они об этом ничего не знали. Они неправильно поняли волхвов. Они сказали: «Нет, тут никакого иудейского царя. У нас есть здесь царь Ирод». Когда он родился, его рождение неправильно поняли. И Мария стала матерью еще до замужества с Иосифом. Неправильно поняли. Они думали, что он родился вне святого брака. Они не знали, что это дитя было в ней зачато от Духа Святого. Но это неправильно поняли. Это было действием Божьим, а люди это неправильно поняли. Они до сих пор понимают это неправильно. Действие Божье обычно понимается неправильно. Только духовными верующими людьми, людьми, которые верят Духу. Но это было неправильно понято. Волхвы были поняты неправильно. Ирод это понял неправильно, когда Ирод сказал: «Хорошо, вы скажете мне, где младенец, и я пойду и тоже поклонюсь ему». Он был лицемером. Он лгал. Чего он боялся? Он не знал Писаний, что надлежало прийти Мессии, Царю Небесному. А Ирод думал, что это будет земной царь, и он хотел его убить, чтобы избавиться от него. Это не был земной царь. Он говорил, что эта земля не его царство. Если бы это царство было мое, то подданные мои сражались бы за меня, но мое царство свыше. Ирод неправильно понял это. Он думал, что это был земной царь. Вот как они говорят сегодня: «К какой церкви ты принадлежишь, если ты христианин? К какой деноминации?» Ни к какой. Они этого не понимают. Видите, они не могут этого понять. Они думают, что деноминация означает христианин. Совсем наоборот. Совсем наоборот. Но люди это неправильно поняли. Вот, мы выяснили, что Ирод это понял неправильно. Он не смог этого понять. Никодим не смог этого понять. Новое рождение, когда он пришел ночью к Иисусу. Кто-то осуждал его, я его не осуждаю. Он был хорошим человеком. Он хотел выяснить что-нибудь. Днем он был занят. Может, он был на своей священнической службе или что-нибудь другое. Ему пришлось прийти ночью. Так или иначе, он оказался там. Он поступил намного лучше, чем многие люди поступают сегодня. Они не придут ни днем, ни ночью. Он, в конце концов, пришел к Иисусу. И давайте не будем осуждать его, если нас там не было. А если бы вы были там, то я не думаю, что вы осуждали бы его. Нет, он пришел туда. И он пришел ночью. И, может быть, он был занят. Так или иначе, он пришел. Может быть, Иисус был слишком занят молитвами за больных и другими делами. Единственное, когда он мог застать его для этой беседы, было ночью. Но он, в конце концов, пришел туда. Он находился там до тех пор, пока он не побеседовал с Иисусом. И когда Иисус сказал, он сказал: «Равви, мы знаем, что ты муж, посланный Богом, ибо этих дел, какие ты делаешь, никто не может делать, если не будет с ним Бог». Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может войти в царствие, даже увидеть царствие». И знаменитый раввин, учитель в Израиле, сказал: «Мне, старому человеку, войти в утробу матери своей и родиться заново?» Видите, он неправильно понял то, о чем говорил Иисус. Он просто не понял этого. Из-за того, что Иисус говорил о духовном рождении, а он пытался это применить к естественному рождению. И так он его неправильно понял. Он этого не понял. Он просто так, как поступают люди. Точно как Никодим, многие из нас неправильно понимают дела Божьи. Потому что мы берем и применяем это к естественному. Как, скажем, доктор говорит: «О, я не верю в божественное исцеление. Я не верю, что существует нечто такое». Я слышал, как однажды один доктор разговаривал с женщиной в кабинете, говорил, и она не знала, он хотел узнать, что произошло с наростом, который у нее был. Она сказала: «Брат Бранхам за меня помолился, и Господь меня исцелил». Он сказал: «Я не верю этому. Он сказал, «Я не могу поверить чему-либо подобному этому». Сказал, «Скажите мне, кто удалил это?» Сказала, «Попробуйте отыскать шрам». Сказал, «Что вы прикладывали?» Сказала, «Ничего, совсем ничего». Сказала, «Он просто вызвал меня на собрание, и эта штуковина пропала». А я сидел как раз в соседней комнате. Это верно. Сидел как раз в соседней комнате. Слушал. Она не знала, что я находился там. И он не знал, что я там находился, потому что он меня даже и не знал, видите? А я как раз сидел там. И он сказал, привел кого-то другого к доктору в кабинет. Совершенно верно. И я хотел услышать, что он скажет. У меня был этот пациент, и я ушел оттуда, когда я понял, что он не верил. Так что он сказал, я не верю ни единому слову об этом. Сказал, до сих пор мне не приходилось видеть чего-либо, что могло бы сделать нечто подобное. Я просто не верю в это. Сказал, прежде чем я в это поверю, я должен это увидеть. Она сказала, хорошо, а как же насчет моего нароста? Он сказал, я должен увидеть, как это исчезнет, прежде чем я поверю в это. Понимаете, видеть не означает верить. Вера есть осуществление невидимого. Понимаете, сначала вы в это верите, а потом это происходит. Так что этот человек не был верующим. И вот поэтому для него все это было тайной. Он не понимал, о чем он говорит, потому что он не мог этого понять. Для него это было загадкой. Сегодня люди говорят, «О, я не верю в это божественное исцеление. Я не верю в этот Святой Дух. Я не верю в это говорение на языках. Я не верю в те восклицания. Я не верю во всю эту чепуху и тому подобное. Я в это не верю». Почему? Это тайна. Ты просто неправильно понимаешь. Это Бог. Это есть здесь в Библии. Здесь это приносит те же самые результаты, о которых говорилось в Библии, что так будет. Тогда это должен быть Бог. Вы просто это неправильно понимаете. Вот и все. Бога неправильно поняли. Его ученики не смогли понять его чудес. В ту ночь, когда он вошел в лодку, и он сказал, «Кто это, что и ветры, и волны повинуются ему?» Они не поняли того, что он не был человеком. Он был Богом. То же самое и сегодня с людьми. Они хотят представить его таким талисманчиком или чем-нибудь другим, что помогает одержать победу. Они хотят представить его таким парнишкой, который бегает вокруг лагеря. Он не был парнишкой, бегающим по лагерю. Он был Иеговой, Богом. Они это неправильно поняли. Они ожидали, что он будет одним из них. Он не был одним из них. Он был Богом среди них. Он был более чем человек. Как я часто говорил, он был человеком, когда он был голоден, но он был Богом, когда он накормил хлебом 5000 человек, двумя хлебами и несколькими рыбками. Он был человеком, когда он, уставший, спал на корме, но он был Богом, когда он запретил ветрам и волнам, и они повиновались ему. Кто этот особенный человек? Он не был особенным человеком. Он был Богом, проявленным в человеке. Они неправильно поняли его. Они думали о нем как о человеке, как о сыне Марии, плотнике. Но он был Богом, явленным во плоти. Аминь. Римские солдаты неправильно поняли его, когда они его привели во двор, и они завязали ему глаза тряпкой и били его по голове и говорили, «Вот, если ты пророк, они все говорят, что ты пророк. Давай, скажи нам, кто ударил тебя по макушке?» Видите, они неправильно поняли, что говорил Иисус. «Я делаю только то, что Отец показывает мне делать». «Я делаю то, что Отец показывает мне, и тогда я делаю то, что Он говорит мне делать». Они это неправильно поняли. Они неправильно поняли Его служение. Иудеи неправильно поняли Его, как Он пришел, чтобы стать их другом и спасителем. А они захотели представить Его как нечто злое. Они неправильно поняли Его служение. Он сказал, «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его». «Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Но они неправильно это поняли, что он был больше Соломона. Они думали, что он был просто человеком. Многие из них думали, что он родился вне святого брака, вышел из плохой семьи, что имел эти желания и так далее, и внебрачный ребенок. У нас был об этом вопрос. Они даже могли... Да, они говорили, «Как же так? Мы знаем, что ты рожден вне святого брака. В тебе сидит бес. Как? Ты пытаешься нас учить? Мы раввины!» Он сказал, «Вы от отца вашего, дьявола». Видите, они неправильно поняли. Когда римские солдаты однажды вернулись, послушав его, говорили, «Никогда человек не говорил так. Мы никогда не слышали, чтобы человек говорил так. Это не человек говорил. Это был Бог. Так точно». Человек не говорил как. Человек рассказывает и произносит Писание. Иисус делает Писание живыми. Человек живет не так. Писания говорят здесь это, вот оно. Человек может сказать, «Так говорится в Писании». Но это приблизительно все, что он может сделать. Но Иисус мог сказать, «Я и мой Отец одно. Мой Отец пребывает во мне. «Видевший меня, видел Отца». Никто другой не мог этого сказать. Аминь. Аллилуйя. Это верно. «Видевший меня, видел Отца». Никто другой не мог этого сказать. Неудивительно, что те солдаты сказали, «Никогда человек не говорил так». Он не говорит, как книжник или проповедник. Он говорит с властью. И даже бесы повинуются ему, и ветры, и волны повиновались ему. Они думали, что он был человеком, но он был Богом. Видите, его неправильно поняли. Говорили, «Как же, ты был рожден как внебрачный ребенок, ты был рожден вне брака, и ты пытаешься нас учить?» «Конечно, мы знаем, что ты безумный и с бесом. Ты самарянин, был там и заполучил тех бесов себе. Ты пытаешься нас учить? Нас, святых раввинов?» Он сказал, «Вы от отца вашего дьявола». Да, они его неправильно поняли. Они не знали, кем он был. То же самое и сегодня. Люди пытаются сделать из него что-то такое, чем он не является. Он не просто человек. Он Бог в человеке. Не третья личность. Он единственная личность. Да, сэр. Что ж, они его неправильно поняли. Фарисей, тот фарисей, который тогда пригласил его к себе на обед, на большой банкет, он неправильно его понял. Он думал, что он просто пригласит его туда. Я тут недавно проповедовал об этом проповедь на завтраке, я думаю, в Чикаго, на том завтраке. Тот фарисей сказал, «Вот, взгляните на него, сидит вот там, немытые ноги и прочее». Та женщина вошла и омыла его слезами, отерла волосами головы своей. Он сказал, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая эта женщина, что омывает его ноги. Это показывает, что он не пророк». Иисус встал и сказал, «Симон, у меня есть что сказать тебе. Аминь». Он просто неправильно понял, вот и все. Он сказал, «Ты пригласил меня прийти, и я отложил свои дела, чтобы прийти по твоему приглашению. И когда ты не встретил меня у дверей, ты не омыл ног моих, ты головы мне маслом не помазал, ты целования мне не дал, ты лишь дал мне войти, грязному и вонючему и пропотевшему, и усадил меня здесь в углу, чтобы посмеяться надо мной». А эта женщина не перестает целовать ног моих. И она омыла их слезами покаяния. Какая прекрасная вода. И отерла их волосами головы своей. «Я имею против тебя нечто, Симон. Истинно, я говорю тебе, прощаются ее грехи, которых много». Симон неправильно понял. Она поняла. Симон сказал, «Он всего лишь человек». Она сказала, «Он Бог, мой Спаситель». Его неправильно поняли, и до сих пор его неправильно понимают. Ученики у Голгофы неправильно поняли, когда все они отреклись от него и ушли. Как же это они видели человека, человека, которого они знали, который совершал чудеса и воскрешал мертвых, и при этом подчинил себя смерти, и прошел через это, был побит и вопиял. Ему плевали в лицо, и это смешивалось с кровью, они выдергивали клочья из бороды, вырывали из его лица. И так искалечили его спину, что просвечивали его кости, и пинали его, и били его всячески. Тогда ругающиеся пьяные солдаты избивали его прямо на улице. И стоять и позволять им это делать, они неправильно поняли. Поэтому они держались на расстоянии. Это верно. Дьявол неправильно его понял. Дьявол сказал, «Точно, это не может быть Сын Божий, чтобы вот так стоять и быть помыкаемым подобным образом. И те ругаются, а мои ученики там обращаются с ним по-всякому. А он это переносит. Он не Сын Божий». Также и фарисеи, священники, неправильно его поняли. Говорили, «Если ты, Сын Божий, сними себя оттуда!» Разбойник, что был слева от него, неправильно его понял. Сказал, «Если ты, Сын Божий, сними нас с креста, спаси себя и нас тоже!» Но разбойник, что был справа, он понял его. Он сказал, «Мы осуждены, мы совершили зло, и мы заслужили то, что мы получили. Но этот человек ничего не сделал. Господь, вспомни меня, когда ты придешь в Царствие Твое». Смотрите, как в ответ прозвучал тот голос. Сказал, «Истинно ты будешь со мною в раю». Он понял, что это был Бог, который умирал за наши грехи. Единственное, как он мог умереть, это быть казненным во плоти. Он не мог быть казнен в духе, потому что он — это вечный дух. И он должен был находиться во плоти, чтобы быть казненным. Поэтому они просто неправильно поняли. Тот это понял. Однажды, спустя дней 10 после того, или же спустя 40 дней после того, это было 50 дней, ученики забрались в верхнюю комнату и находились там в течение 10 дней и ночей, пока не наступил 50-й день. Тогда совершенно внезапно сделался шум с небес, как бы от несущегося сильного ветра, потому что Иисус говорил им: «Вот я пошлю на вас обетование от Отца Моего. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Они знали, что это должно было прийти. Они знали, что это будет. Должно произойти. Идите туда и ждите, пока я не пришлю это. Они ожидали там наверху. Они признались друг перед другом, убрали все из своих мыслей и сердец. Они ожидали, все единодушно вместе, в одном месте, ожидая обетования. Прохаживаясь туда-сюда, мужчины и женщины прямо там прохаживались вокруг в той верхней комнате. Все двери были на засовах, чтобы иудеи не могли войти и сделать им плохо. Внезапно они там наверху прохаживались, и вот сделался шум с небес, как бы от несущегося сильного ветра. Пронесся, вращаясь, и потом языки огненные почили на них. Двери неожиданно открылись, окна распахнулись, и они вышли на улицу. И их неправильно поняли. Настолько, что они говорили: «Не из-за молодого ли вина эти люди так ведут себя? Эти люди пьяны, потому что мы слышим, как они что-то такое болтают, что мы не можем понять, о чем они рассказывают». Внезапно они заговорили: «Как же мы слышим каждое собственное наречие? Разве все эти не галилеяне?» Они недопоняли, что это было обещанное Отцом. Тогда у Бога был там пророк, который смог встать там и говорить. Петр сказал: «Мужи иерусалимские и живущие в Иудее, не поймите это неправильно. Это есть предреченное пророком Иоилем. И произойдет в последние дни, говорит Бог, что я изолью дух мой на всякую плоть. И на моих рабов и на рабынь изолью я от духа моего. И будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и на земле внизу. И огонь, и курение, и столпы дыма. И будет, что прежде чем наступит день Господень великий и ужасный, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это было действием Божьим, это был Святой Дух, но они это неправильно поняли. Его неправильно поняли. Его всегда неправильно понимали. Израиль понял его неправильно, люди во времена Ноя поняли его неправильно, люди во времена Даниила поняли его неправильно, люди во времена Иоанна поняли его неправильно, люди во времена пророка поняли его неправильно, люди в пятидесятнический период поняли его неправильно. Люди в этом веке неправильно понимают его. Это остается по-прежнему. Они не получают его, потому что его неправильно поняли. Это время сопоставления естественного с духовным. Когда люди и после Дня Пятидесятницы, когда они все наполнились Святым Духом, провели там замечательное большое собрание, подозвали туда человека, хромого от рождения. Двое из них шли по улице, и этот нищий тряс жестяной банкой и просил денег. И он сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то дам и тебе». Он сказал: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И он взял того человека за руку и поднял его, и немедленно его ступни и колени укрепились. Он начал ходить, подпрыгивать и бегать и прыгать, и, воздавая хвалу Богу, вошел в храм. И весь народ начал собираться, и кричали, и не сдерживали своих эмоций. Как же, ведь это было необычно! А их бросили в тюрьму и пригрозили им, чтобы они не проповедовали больше во имя Иисуса. И Петр сказал: «Кого нам более слушать, Бога или человека?» И они отпустили их, думая, что из-за того, что они их немного отхлестали и пригрозили им, что в следующий раз они их повесят или сожгут, или повесят их на кресте, или еще что-то, что этим они их остановят. И первое, что они узнали, что те уже опять проповедуют на улице. Почему? Они неправильно поняли. Это не были те люди. Но это был Бог в тех людях, совершающий это. Когда они схватили и привели в то утро на суд в Синедрион бедного Стефана, сказали: «Мы представим его перед судом, когда все раввины и иудеи, и первосвященники, и святые отцы, и все они соберутся там вместе, эти доктора богословия. Это напугает его до потери сознания». И вот они привели его туда, в этих цепях, и поставили его там. И бедняга стоял, как ягненок, среди хищных волков. Они говорили: «Смотрите, как поставим его на место». Скажут: «Я откажусь от всего этого, братья, только не трогайте меня». Он сказал: «Вы закостенелые, с необрезанными сердцами и ушами. Почему вы противитесь Духу Святому? Как отцы ваши, так и вы. Аминь». Они поняли, что это был не он, потому что они подбирали комья и затыкали себе уши руками, заскрежетали зубами на него и забили его до смерти глыбами. А когда он поднял голову свою к небу и продолжали бить его со всех сторон, он сказал: «Я вижу небеса открытые и Иисуса, стоящего одесную Бога. Аминь». И он почил на руках Господа Иисуса. Когда он умирал, он сказал: «Отец, не вмени им греха сего». Видите, они не понимали, что они делали. Павел находился там и наблюдал это. Потом ему было больно это вспоминать. Он сказал, «Я самый последний из них, потому что я был свидетелем смерти Стефана, святого твоего. Аминь». Вот оно что. Видите, люди неправильно понимают этот энтузиазм. Люди и сегодня неправильно понимают. Они неправильно понимают силу Святого Духа. Они называют это кучкой святых роликов. Они называют это кучкой людей не в своем уме. Они неправильно понимают, что вы должны отбросить то, что называют здравый смысл, чтобы познать Христа, потому что тогда вы имеете ум Христов. Вы не можете иметь одновременно и мирской ум, и ум Христов. Один плотский, другой духовный. Живущие по плоти – плотские. Живущие по духу – духовные. Аминь. Так что я потеряю себя, а получу это, Господь, в тебе. Так точно. Вот так не понимают Бога. Вы не виноваты, что вас неправильно понимают. Это Святой Дух заставляет вас так поступать, что они неправильно понимают. Аминь. Не против вас они высказываются. Они высказываются против Него. Люди неправильно поняты. Тогда они ведь могли разойтись, но они снова вернулись туда, на улицу, и начали заново. То же самое сегодня. Они неправильно понимают людей. Они не знают, что это такое. Сегодня и меня с моим служением неправильно поняли. В том, что он послал меня к людям. Они неправильно понимают. Каждый из них говорил, «Мы верим брату Бранхаму». Я разговаривал недавно с одним проповедником. Говорил, «Брат Бранхам, мы все знаем, что вы были посланы к церкви. Но вся штука в том, как же это вы начали крестить во имя Иисуса?» Они неправильно понимают Писание. Они неправильно понимают это. Это то, для чего Он меня послал. Это является целью моего пребывания здесь. Почему ты обучаешь семени змея и подобным вещам, которые противоположны тому, чему мы обучаем? Брат, я здесь как раз для этого. Они просто неправильно понимают это. Аминь. Но Бог свидетельствует Своим Словом и знамениями Святого Духа. Не имеет значения, насколько они могут это неправильно понимать, Бог подтверждает это слово. Аминь. Бога всегда неправильно понимали. И вместе с Богом неправильно понимали тех, которые живут с Богом, потому что это Бог, действующий в них. Аминь. Вы верите в это? Вы рады, что вас неправильно понимают? Мы бывало пели такую песенку, там говорилось «На мне печать, 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 печать Святого Духа». Это верно. Люди, которые когда-то любили меня, теперь отвернулись от меня, потому что на мне печать, отмечен Духом. Аминь. Я лишился рассудка в делах этого мира, чтобы принять разум Христов. Поэтому, если у меня разум Христов, то мой разум ищет того, что свыше. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь показал мне какое-либо другое правильное крещение, кроме во имя Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь показал мне место в Писании, где говорилось бы, что у змея не было семени. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь показал мне место в Писании, где говорилось бы, что есть три Бога. Тогда они говорят, «Ну что это такое?» Бог прислал свое послание и удостоверяет истинность этого. Он подтверждает это слово последующими знаками. Именно об этом сказано в Библии. Они не могут этого отрицать. Это факт. Но что с ними произошло? Они неправильно поняли. Ведь я пришел не во имя ассамблей Божьих, единственников, или двоечников, или троечников, или церкви Божьей, или баптистов, методистов, пресвитериан, лютеран. Я не пришел ни под одним из этих имен. Я пришел во имя Иисуса Христа, и Бог милостью Своей подтверждает это послание силой воскресения Иисуса Христа. Так что это по-прежнему Дух Божий, который люди неправильно понимают. Это верно. Неправильно поняли. Конечно, вас неправильно поняли, как и всех, кто живет благочестиво во Христе Иисусе. от праведного Ноя на протяжении всей истории, до современных святых сегодня. Их всех неправильно понимали. Всегда так было. Люди это понимают неправильно. Израиль это неправильно понял. Они не понимают. Они просто не могут, потому что они плотские по духу. И не... это не пойдет вместе с духовным, потому что это не смешается. Но я рад, что мы живем в царстве, которое создано не человеческими руками. Я рад, что мы направляемся в царство, к которому человек не имеет никакого отношения. Я рад, что наше царство свыше. И если наше царство свыше, мы рождены свыше, тогда мы и ищем того, что свыше, где Христос сидит одесную Бога. О, где Он не стыдится нас. Наше свидетельство, мы не стыдимся Его на этой земле, потому что мы пилигримы и странники. Мы не от этой земли. Мы рожденные от Духа Божьего. Мы восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе, омытые в Его крови, рожденные от Его Духа, наполненные Его благодатью. Вот это что, неправильно поняли. Но вот о чем мы заботимся. Мы любим Его. Разве вы не любите Его? Хорошо, Тедди, дай нам аккорд «Люблю Его». И давайте споем от глубины души. Разве Он не чудесен? Разве вы не любите Его? Разве вы не рады тому, что вы особенные? Царственное священство, избранные люди, люди, взятые в удел, приносящие духовные жертвы, плоды уст ваших, воздающих Ему хвалу. Я спою вам теперь песню. Чувствую, что хочется петь.
I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me.
Вам нравится это? Тогда давайте споем вместе.
О,
мне это нравится. А вам? Пересек Иордан, чтобы попасть в прекрасную ханаанскую землю. Я простился с этим миром, поднялся выше дел этого мира. Я теперь живу в этой небесной атмосфере. Конечно, я веду себя странно для тех конюков, что там внизу. Да, конечно, я летаю выше этого. Это верно. Какое нам дело? Мы живем в ханаанской земле. Аминь. Да, сэр. Вкушаем новый виноград. Просто замечательно проводим время. Полны славы, полны силы, полны Духа Святого. Да, сэр. Сказано о Стефане, был человек наполнен. Наполнен чем? Наполнен чем? Он был наполнен Святым Духом. Он был полон силы, он был полон мудрости, он был полон мощи. Что все это составляло? Он был полон Святого Духа. Вот где все эти вещи обитают. Вот чем является Церковь Живого Бога. Разве ты не счастлив от этого, христианин? Будь счастлив! Если тебя неправильно поняли, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут неправильно поняты. Они всегда были непонятыми. На протяжении всей Библии. Вот, что я пытаюсь сказать. Тем людям, которые говорят на языках, тем, которые кричат, танцуют в духе, люди говорят: «О, это чепуха». Просто помните, я прошел прямо с самого начала и показал вам. На протяжении всего Писания их всегда неправильно понимали. Запомните, вы в Писании, и вы делаете то, что правильно. Продолжайте держаться этого. С вами Бог. Держитесь Писания, а Бог позаботится об остальном. Аминь. Я люблю Его. Давайте споем мою старую добрую песню «На крещение», которую мы пели, когда впервые ангел Господень предстал перед человеком в его присутствии. Сам я это видел раньше, но тогда это было впервые, когда он сошел вниз. И когда он сошел вниз, он сказал, как Иоанн был послан предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит второе пришествие Христа. Сотни и сотни и сотни людей находились там на берегу, когда он сошел в июне 1933-го на реке. И мы стояли на берегу и пели. Давайте споем снова и пожмите руки тем, кто находится вокруг вас. Теперь, без малейшей тени сомнения, каждый из вас, кто принял Христа и знает, что вы рождены свыше от Духа, давайте теперь поднимем руки и споем. Я не видел такого уже долгое время. Леди, достаньте из своих сумочек платочки. Джентльмены, выньте из заднего кармана платочек. Теперь мы собираемся помахать в знак приветствия Господу. Хорошо, все вместе. Мы помашем, как будто мы отправляемся теперь в Ханаан. Помашите своими платочками. Хорошо, теперь, если здесь есть кто-нибудь, кто еще не обрел уверенность в своем избрании и призвании, кто хотел бы прийти во время нашего повторного пения, кто хотел бы вынуть свой платочек и помахать снова вместе с нами. Сейчас ворота открыты, билеты бесплатные. Вы придете? Ступайте на борт древнего корабля Сиона. Он отправляется в путь. Поехали! Не забудьте про воскресенье. Не забудьте, что в среду вечером будет молитвенное собрание. Помните, молитесь много. Молитесь за меня. Молитесь за своего пастора. Молитесь за вашего соседа, ваших диаконов, ваших попечителей. Молитесь, чтобы Бог совершал свою волю для каждого из нас. Хотя многие люди этого не понимают, помните, что Бог откроет путь. теперь со склоненными головами и с закрытыми глазами, и сердца наши сконцентрированы на Боге. Мы вызовем нашего дорогого доброго друга, брата Роя Бордерса из Калифорнии, если он произнесет благословение в адрес этого собрания. Брат Бордерс.